Гефсиманский подвиг Иисуса Христа. Важность сего подвига и его значение в деле служения Иисусова. В чем состояло внутреннее искушение? Как оно возникло? И почему допущено? Троекратная молитва о чаше. Решительная победа над собственным желанием. Сон учеников. Кровавый пот и ангел укрепляющий. Все доселе виденное и слышанное нами было только приготовлением к великому крестному подвигу Сына Человеческого. Теперь откроется перед вами самое поприще Его страданий, единственное, беспримерное, божественное, откроется самым необыкновенным образом, непостыдным преданием Учителя в руки врагов вероломным учеником Его, а возвышенным самопреданием Сына Божия в руки правосудия небесного, карающего в лице Его все неправды земные. После столь мирного и богодушного состояния, в коем находился Бога-человек, беседуя с учениками, после торжественных слов «Ныне прославится Сын Человеческий, да будут все едины, якоже мы», можно было ожидать, что сие самопредание, при всей важности Его, совершится без усилий и потрясения, тем паче, без воплей и пота кровавого. Но мы увидим другое, противное. Узрим Сына Человеческого, как бы наконец преклоняющимся под бременем собственного величия, со смирением отрекающимся от всех сил, коими Он может действовать, от самого, по-видимому, поприща действования. Узрим Иисуса, троекратно повергающегося на землю с молитвой о том, чтобы, если возможно, прошла мимо Его та самая чаша, которую Он, прежде сложения мира, решился испить без остатка для спасения погибающего рода человеческого. Зрелище изумительное, находящееся в разительной противоположности с прочими деяниями Сына Человеческого, и потому удобно могущее быть не понято теми, кои захотели бы остановиться на букве события, если где, то здесь, видимо, убивающее, и разуметь его в отрывистом виде, без отношения ко всей тайне искупления, к целому плану спасения человеческого. Но чрезвычайно трогательное, поучительное, величественное для того, кто умеет поставить себя в надлежащее положение благоговейного зрителя и будет взирать на молящегося искупителя человеков, не очами соглядатая иудейского, так сказать, из-за дерева вертограда Гефсиманского, как то, к сожалению, не раз было сделано, а с богосветлых высот Фавора и Елеона, очами евангелистов и апостолов Христовых, то есть очами веры и истины. С истинной точки зрения рассматриваемый подвиг Гефсиманский не только не заключает в себе никакого противоречия божественному характеру Спасителя рода человеческого и Его служения, но необходимо принадлежит к Нему как часть и притом важнейшая, к целому. Для убеждения всем не нужно обращаться ни к каким произвольным догматическим предположениям. Надобно только войти в самый характер лица и служения Бога-человека, как главы и Спасителя рода человеческого, как Искупителя и Примирителя всего мира, как начало вождя и образца всех искушаемых и спасаемых. Всем отношения, по глубокому замечанию святого Павла, Искупителю человеков надлежало претерпеть все и быть искушенным по-всячески. Но искушение, коим подлежит род человеческий, естественно все приводится к двум видам. Искушению удовольствием и искушению страданиями. Первое искушение во всех трех главных его видах Сын Человеческий прошел при самом начале своего служения, когда в пустыне после 40-дневного поста был искушаем от дьявола. Второе, тягчайшее искушение посредством страданий предстояло теперь, дабы истощить всю силу и ярость Его над всемирной жертвой. Оно правосудием божественным было разделено, так сказать, на два приема – Гефсиманское и Голгофское. На Голгофе встретил Сына Человеческого крест, более внешний, ужасный сам по себе и окруженный всеми внешними ужасами, но открытый для взора всех, самых врагов Иисуса, потому долженствовавший быть перенесенным с видимым величием, подобающим Агнцу Божию на самом жертвеннике, не открывавший тех сторон искушений и страданий, перенесение коих, сопряженное с выражением немощи человеческой, не могло быть показано нечистому взору всех и каждого. И вот сей-то внутренний крест, или точнее, сия-то сокровеннейшая и, может быть, мучительнейшая половина креста, слетает божественного крестоносца в уединении вертограда Гефсиманского и обрушивается на него всею тягостью своею до того, что заставляет преклониться к земле и вопиять, если возможно, да мимо идет чаша. На Голгофе страждущее тело приведет в страдание дух, здесь страждущий дух заставит капать кровавым потом пречистое тело. Непрепятствуемый нечистыми взорами человеческими, Сын Человеческий как бы разоблачится здесь совершенно от всех сверхъестественных сил, останется с одной волею человеческою и вооруженной одной молитвою и преданностью в волю Отца, изыдет, яко вторый Адам, на борьбу с тягчайшим искушением. Как составилось сие искушение? Евангелисты, следуя своему образу простого повествования, не подъемлют зависы, закрывавшие святое святых души Иисусовой в сии решительные минуты, довольствуясь передачей тех кратких слов, кое были слышимы из Него, и кое мы услышим при повествовании о самом подвиге. Из сих слов, однако же, видно, что предмет искушения и борьбы внутренней состоял в представлении крайней трудности испить чашу наступающих скорбей и болезней, в уверенности, что в безднах премудрости и всемогущества Божия есть средство пронести, если не навсегда, то на сей раз ее чашу мимо, то есть или отсрочить ужасный час страдания, или умолить лютость их, и, наконец, в происходящем отсюда сильном естественном желании, чтобы все сие было сделано. Что же было в этой ужасной чаше и соделало ее так нестерпимою и неудобоприятную в настоящие минуты для самого подвигоположника спасения? Обыкновенный естественный страх мучений и смерти? Так обыкновенно думали и думают многие, но без основания твердого. Справедливо, что мучение составляет великое искушение для всякой плоти человеческой. Неоспоримо и то, что мучения долженствовали быть несказанно более тяжки для пречистой плоти искупителя человека, которая, как непричастная к греху и расстройствам от него происходящим, как соединенное притом естеством с самим словом предвечным, и отсюда почерпавшая всю полноту совершенств телесного бытия, потому самому, естественно, наиболее отвращалась всякого насилия и терзания, и была сто крат чувствительнее к мучениям. Но с другой стороны, разве не шли многие из последователей Христовых на самые жестокие мучения с радостью и не переносили их благодушно? Ужели же не достало бы мужества для перенесения телесных страданий в том, от кого все прочие страдальцы почерпали свое мужество? А что всего важнее в настоящем случае, кто сказал, что богочеловек скорбит смертельно в саду Гефсиманском от страха именно одних мучений и одной смерти, а не другого, чего-либо большего? Сам страждущий не говорит сего, он молится только – «Да мимо едет чаша» и «час» – выражение, кое означает вообще все мучительное и ужасное. В чем же именно состояло теперь это мучительное и это ужасное? Если нельзя исключить из него обыкновенного страха мучения и смерти, то нельзя и ограничивать его сим страхом уже потому, что крест Иисуса был не крест только учителя истины, умирающего за верность своего учения, не крест только гонимого праведника, скончивающегося в сладком сознании своей невинности, а крест того, кто не на словах токмо, а на самом деле, приняв на себя все грехи рода человеческого, кто не именем, а самим делом соделался за нас предметом гнева небесного, самой клятвы законы. В всем смысле, за верность коего ручается и дух, и буквы всего Писания, страдания и смерть Сына Божия были страдания и смерть ни с чем не сравненные по их важности и тяжести, потому мучительнейшие, неудобопереносимые для Него самого. Это, говоря без всякого преувеличения, было совмещение всех страданий и всех смертей всех людей. Одни страдания совести, большей частью вовсе забываемые при размышлении о страданиях Сына Божия, должны иметь лютость мучений адских. Ибо если самый грубый человек изнемогает нередко под страданием пробудившейся совести, мучимой представлением одной его греховной жизни, то какое мучение должно быть для пречистой души Бога человека, когда она в сознании своем представила себя покрытой грехами всего мира, и в таком виде, со всей тяжестью их, долженствующей идти для изглаждения их своей кровью на крест. Сие то самое, то есть, что чаша предстоявшего страдания и смерти была растворена, преисполнена грехами человеческими, проклятием закона и гневом небесным, делало ее так ужасною и неудобоприятную. В таком только виде, а он не изобретен нами, а взят из Ветхого и Нового Завета, книга пророка Исаии, глава 53, первое послание Петра, глава 2, послание к Галатам, глава 3, чаша сия, дерзаем сказать, стоила того, чтобы, явившись взору Бога человека, заставить его самого обратиться от правосудия к милосердию божественному. Но здесь может встретить кого-либо новое недоумение. Как бы ни была велика, горька и неудобоподъемлема чаша страданий, но когда Сын Человеческий на то родился и на то пришел, чтобы испить ее, то каким образом он будет молиться теперь о своем избавлении от нее? Не знак ли это несовместного с таким назначением ослабления? Не лучше ли было бы, если бы он принял сию чашу с мужеством, подобным тому, с коим потом предаст себя в руки врагов? Нет, не лучше, нисколько не лучше тому, кто долженствовал претерпеть все до последней крайности, или, говоря словами апостола, быть искушенным по-всяческим, потому самому надлежало пройти искушение страданиями в самом крайнем его виде, приблизиться к последним пределам немощи человеческой, и испытать ее. Но можно ли бы сказать, что это последний предел искушения, если бы Сын Человеческий вдруг принял ужасную чашу страданий внешних и внутренних? Тогда, напротив, всего скорее можно бы подумать противное, что она не была страшна для него, и что принятие «я» не стоило больших усилий. Основательнее можно спросить, каким образом на сей час мужество уклонилось от души Иисусовой? Как он мог умолиться в меру последнего страдальца? Для некоего уразумения сей священной тайны, кроме ужасного свойства самой чаши страданий, теперь ему представившейся, должно предположить особенное распоряжение премудрости и правосудия божественного, приведших Сына Человеческого, такое состояние, что в нем обнаружилась немощь естества человеческого столько, сколько могла обнаружиться без потери нравственной чистоты и достоинства. В чем состоялось ее таинственное распоряжение? Первое, без сомнения, и паче всего в сокрытии божества от человечества, в предоставлении последнему действовать одними своими силами. Мы услышим, как на кресте божественный страдалец будет молитвенно вопиять: «Боже мой, вскую меня и си оставил». Что подобное оставление было и теперь, о сем свидетельствуют уже слова: «Не моя, а твоя воля да будет». «Сын, сый воня отче, не сказал бы так отцу, ибо они едина суть. Так мог говорить только Сын Человеческий. Свидетельствует и ангел укрепляющий. Не явился бы ангел, если бы не оставил Отец. Но по элику человеческая природа в Сыне Человеческом сама по себе была так чиста, свята и потому так сильна на все благое, так мужественна против всего злого, что в естественном своем состоянии могла сама по себе легко одержать победу над настоящим искушением без долгой и трудной борьбы, то продолжительность и лютость всей борьбы заставляет предполагать, что и по человеческому естеству великий подвигоположник, продолжение настоящего подвига, тайным предрасположением правосудия небесного, выведен был из своего естественного возвышенного состояния, низведен в состояние низшее, приведен в равенство с положением самого последнего из людей искушаемых. Каким образом? Это тайна провидения. Мы не выйдем, однако же, из круга евангельских указаний, если скажем, что в утехчении сего внутреннего креста, в усилении сего внутреннего огня искушения, по всей вероятности, дано было действовать как слуге, хотя он воображал себя господином, и князю мира, подобно как он действовал некогда на испытание добродетели Иова. Ибо не мы ли слышали, как при конце вечери божественной страдалец сказал «Грядет мира сего князь», и после сего, можно сказать, прямо пошел навстречу ему. Где было место этой таинственной встречи, как не здесь, в Гефсимании, и чем она могла выразиться славнее, как не таким подвигом? Искупитель человеков, как мы уже заметили, дошел или паче доведен всем подвиги до последней степени истощания не телесного только, но и душевного. В нем попущены обнаружиться все немощи естества человеческого. Как, однако же, чисто, свято сие обнаружение, как удалено от него все могшее унизить характер спасителя человеков. Мы не видим пламенного энтузиазма, нехладного, сурового мужества принятия и усвоения чаши страданий, но нисколько не видим и малодушного отречения, тем паче ропота на свой жребий. Слабость плоти вопиет, аще возможно, да мимо идет чаша, но преданность духа в волю Божию постоянно повторяет: «Обаче не моя, но твоя воля да будет». Можно ли теснее и святее сочетать немощь плоти с силою духа? Не это ли верх совершенства человеческого в состоянии крайнего искушения? Нигде, признается блаженный Августин, не поражает меня столько величия и святости Иисуса, как здесь, где многие ужасаются и недоумевают. Я не знал бы всей великости Его благодеяний, если бы Он не обнаружил предо мною, чего они стоят Ему. Он испытал мою скорбь, дабы даровать мне свою радость. Смело говорю, скорбь, ибо проповедую крест. Надлежало претерпеть борьбу и болезнь, иначе не было бы и победы. Бесчувствие всегда ниже самоотвержения. Иисус хотел научить нас, как побеждать страх смерти. В самом деле, если бы мы не зрели нашего Спасителя в саду Гефсиманском, то могли бы подумать, что страдания для Него не стоили ничего, или весьма мало, что Божество, с Ним соединенное, делало Его бесстрастным. Тогда все советы к подражанию Ему по необходимости лишились бы той силы, какую они имеют ныне. Пример бесстрастного был бы превыше нас, страстных. Но теперь мы видим капли кровавого пота, слышим вопли, да мимо идет чаша, знаем, как она горька, и благоговеем перед тем, кто испил ее за нас. Пусть и с нами случится искушение. Мы не будем сгорать внутри и казаться снаружи хладными, не будем благословлять свою судьбу языком, тогда как сердце проклинает день своего рождения. Нет, мы предоставим сие мнимое бесчувствие, это противоестественное двоедушие, последователям какого-либо Зенона. Станем перед изображением молящегося Иисуса. Посмотрим на чашу, сходящую свыше. Повергнемся в прах пред Отцем Небесным. И словами Единородного скажем: «Да мимо идет и от нас чаша сия. Однако же не как мы хочем, но как Ты, да будет воля Твоя». Отец узнает язык Сына, если сердце наше не изменит всему языку, услышит молитву нашу, как услышал моление Единородного, и спокойствие совести, тишина сердца будет для нас вместо ангела укрепляющего. Таковыми очами учил взирать на страдания Иисуса в саду Гефсиманском и святой Павел, когда в утешении бедствующих христиан писал, что мы имеем архиерея не такого, который не может страдать с нами в немощах наших, но который, подобно нам, испытал все, кроме греха. Богопросвещенный учитель истинно не усомнился даже назвать Гефсиманское страдание Иисуса Христа совершением всех предшествующих и последующих Его страданий, таким подвигом, в коем решительно обнаружилось, что Сын Марии достоин быть вождем спасения для сынов Адама, таким опытом, после коего уже не осталось ничего желать к совершенству нашего подвигоположника. Оставалось только ему самому, яко первосвященнику по чину Мельхиседекову, войти во святая святых и начать свое вечное приношение за грехи рода человеческого. Огражденные сими мыслями, дерзнем вступить теперь вслед за святым обществом Иисусовым в Вертоград Гефсиманский, дабы быть зрителями величайшего подвига Сына Человеческого, Его Божественного, можно сказать, самораспятия. После трудов целого дня, после продолжительной беседы с учениками и некраткого путешествия из пасхальной горницы в Гефсиманию, перед наступлением ужасных страданий, некоторое успокоение было совершено необходимо для Иисуса. Вертоград Гефсиманский представлял к тому все удобство и для того, по-видимому, был избран. Но не успокоение, а страдание ожидало здесь Сына Человеческого. Еще не быв предан врагам среди учеников и друзей своих, он должен был претерпеть то, чему летописи страданий человеческих не представляют примера. Внутренний сладчайший мир из ощущения коего сама собой излилась сладкая беседа Иисуса со учениками, внезапно исчез. Светлые и утешительные виды Царствия Божия, коими постоянно исполнена была святейшая душа Его, все затмились. Воображение устремилось в область мрачного и ужасного. Иисус начал скорбеть и тосковать. Может быть, и внешние причины – истощение телесных сил, ночное путешествие через долину потока Кедрского и прочее – имели некоторое влияние на сию унылость духа. Но главный источник «я» сокрывался в самом духе Иисуса, в тех мыслях и ощущениях, кои мы под руководством евангелистов и отцов церкви старались раскрыть по возможности в предшествующем размышлении. Всем мыслям и чувствам, по тайному распоряжению провидения, дано было возмутить ум и сердце божественного страдальца до того, что он, по крайнему смирению своему, как будто не обретал на сей раз столько сил, чтобы изыти на высокое крестное поприще с величием и мужеством, необходимым для посредника Бога и человеков. Состояние, самое скорбное для того, кто пришел на землю, дабы всегда творить волю Отца, несомненно знал, что по сей воле ему должно пролить кровь свою на Голгофе за грехи людей, и был уверен, что теперь именно наступило предопределенное время принести сию жертву. Не находя к успокоению своего духа средств в самом себе, Иисус обратился с молитвою к Отцу. «Среди я некогда просветлело лице Его на Фаворе. Среди я должен был просветлеть теперь и смущенный страхом креста дух Его». Сказав ученикам не более, сколько было нужно знать, чтобы они остались на известном месте и подождали его, пока он помолится, Иисус пошел далее в глубину Вертограда, пригласив следовать за собою Петра, Иакова и Иоанна. Быв свидетелями славы его на Фаворе, ученики сии были способнее других видеть и уничижение его в Гефсимании. Между тем, близость трех чистых душ могла служить отрадой для того, кто из любви к человечеству шел на крест. Еще отраднее была бы их молитва, если бы они могли молиться подобно своему учителю. Господь раскрыл перед учениками все сердце свое. «Душа моя, — так говорил он, между прочим, — прискорбна до смерти. Побудьте здесь, бдите со мною и молитесь». Такой язык был совершенно нов и неожидан для учеников, кои привыкли видеть учителя своего всегда мирным и благодушным. Не обнимая, однако же, мысли всей важности настоящих минут, они не могли чувствовать и всей нужды в молитве. Приняли за сие святое дело, но так, чтобы человек вскоре ощутил, что и сие малое общество не соответствует состоянию его духа, и, оставив учеников, углубился в чащу дерев, на вержение одного камня, не так далеко, чтобы ученики при сиянии луны не могли его видеть. Всем-то уединение должна была окончательно решиться судьба человечества, как ему быть спасенным от греха и смерти. Настоящим ли образом, то есть крестной смертью Бога человека, или другими неведомыми путями, сокрытыми в бездне премудрости Божией, и при том в то ли самое время, когда совершилась тайна нашего искупления, или в другое, после. Несмотря на молитвенное расположение Духа Иисусова, скорбь и смущение усиливались более и более. Ко множеству мучительных чувств и мыслей, возникших в душе, при появлении перед умственным взором ужасной чаши гнева Божия, грехов человеческих, проклятия и мучения, за ними следующих, к довершению искушения присоединилась живая, неотразимая мысль, что в безднах премудрости Божией есть средства ко спасению людей, не вознося на крест Сына. Кальми паче есть средства отнять у сего креста хотя несколько его нестерпимой лютости, или отложить казнь сию на другое время. Источник всей мысли был там же, откуда брали свое начало все прочие святые мысли и чувства Бога-человека, в его беспредельном ведении всемогущества и премудрости Отца Небесного, в его твердой уверенности, что Он всегда поступает со своими чадами по закону свободной любви, исключающей всякую невольную необходимость. Глубочайшее смирение Бога-человека, не увлекаемого славою, имеющей последовать за его страданиями, еще более усиливало мысль, что Отец может совершить свое предопределение, так сказать, без его человеческого содействия. Что оставалось делать сердцу среди всей борьбы мыслей и чувств, из коих каждое было столь же сильно, сколько само по себе боговидно, законно и свято? Мудрецы мира, философы, с нравственностью стоиков, вы, может быть, сокрыли бы в себе сие чувства, то есть остались бы во внутреннем аде тогда, как один молитвенный взор на небо может извлечь из него. Но великий страдалец Гефсиманский был превыше сего надменного и неестественного великодушия. Смущенный, покрытый потом, Иисус упадает на колени, повергается на землю, и вопиет: «Отче мой, аще возможно, тебе вся возможна суть, да мимо идет от меня чаша сия, обаче не якоже аз хащу, но якоже ты, да будет воля твоя». Ответа не было. Отец как бы не внимал сыну, и душевное томление не прекращалось. Напротив, с пречистой душой начала страдать и чистейшая плоть. Великий потомок Давида вошел в то состояние, когда его праотец вопиял: «Болезни адовы обыдоша мя». В душевной скорби, как бы невнимаемой самым небом, Иисус прекращает молитву и идет к ученикам, дабы утешить себя их присутствием и молитвой, но находит их спящими. Утружденная природа тем удобнее взяла верх над ними, что, несмотря на все предсказания учителя, они все еще не имели ясного понятия о том, что имело случиться, представляя себе будущее в чертах менее ужасных. Если бы они провидели крест Иисуса со всеми его ужасами, то, конечно, не предались бы сну, столь безвременному. А мы часто предаемся сну гораздо худшему, несмотря на то, что совершенно знаем, чего стоили наши грехи Сыну Божию. Странно, однако же, было видеть, как самый Петр, за час перед тем, обещавший положить душу за учителя, не устоял против обыкновенной слабости. «Симон, и ты спишь?» — сказал Господь. «Так ли вы не могли побдеть со мной и одного часа?» «Бдите», — продолжал Господь, взглянув на двух прочих учеников, пробужденных его приходом. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Дух бодр, но плоть немощна». Самый звук слов показывал, что они изливаются из растерзанного печалью сердца. Побуждение учеников к молитве и бдению проистекло, по-видимому, из состояния духа, несколько успокоившегося. Но сия малая ослаба скоро уступила место новому, сильнейшему порыву смущения и скорби, причиненному, вероятно, еще какой-либо полусветлой мыслью, заслонившей в воображении Бога-человека предвечную волю Отца. Удалившись от учеников, он опять повергается на землю и погружается духом в молитву. Предмет я был тот же самый, что и прежде, тот же и смысл. Но в чувстве последовала уже значительная перемена. «Отче», — молился Иисус, — «аще не может чаша сия мимо ити от меня, аще не пью я, буди воля твоя». «Последовала», — говорим, «перемена», ибо уже не слышно прямой молитвы об удалении чаши страданий. Гласнее убеждение в святой богопотребности креста в настоящем виде и в настоящее время. Умолчено о прежней мысли, вся возможна тебе, бывшей главным источником искушения. Преданность в воле Божию выражается живее и полнее, а собственное желание приметно слабеет и начинает разрешаться совершенно в безусловную покорность определением небесным. Но и сия молитва осталась без ответа. Для единородного от Отца в нем не было нужды. Сын человеческий должен был сам изречь себе ответ, вознесшись через самоотвержение до той высоты Духа, того единения со Отцем, при коем исчезает всякое сомнение и даже прошение. Остается единая святая воля Божия. Изнемогающий под бременем внутреннего креста, Иисус опять идет к ученикам, все еще уповая по чрезвычайному смирению своему, найти себе некое подкрепление и отраду в их молитве. И опять находит их спящими. Надлежало, чтобы таинственная борьба нового Израиля с Богом совершена была без свидетелей. Тем менее было в ней место помощникам. Единый стоптал точило гнева Божия, от язык небе мужа со мною. Так воспевал еще Исаия, провидя страдания Мессии. Ученики пробудились, но одного взгляда на них достаточно было, чтобы почесть их совершенно неспособными к молитве. Евангелист Лука замечает, что они спали от печали, а святой Марк присовокупляет, что глаза у них отяжелели, и они не знали, что отвечать. Состояние сонного расслабления известно всякому по опыту, которое весьма трудно бывает преодолеть. Оставив учеников, Иисус в третий раз обратился от земли к небу, и, будучи в борении, по замечанию евангелиста Луки, молился еще прилежнее. Слова произнесены были те же, что и в другой раз. Но чувство, без сомнения, было еще отличное. Дух человеческий не может долго колебаться между противоположными предметами, без уклонения на какую-либо сторону. Тем паче невозможно сие в такой молитве, какова была молитва Иисуса. «Буди воля Твоя», произнесенная в третий раз, уже было выражением решительной победы. Но когда дух возмогал и укреплялся, плоть еще более ослабевала. Телесные силы Бога-человека пришли в такую борьбу и такое изнеможение, что томление, им претерпеваемое, равнялось мучению человека, борющегося со смертью. А пот, коим оно сопровождалось, был, по словам евангелиста Луки, как капли крови, падающие на землю. Выражение, весьма много заключающее в себе, если принять его, и в сравнительном значении, тем паче, если разуметь буквально, о поте кровавом, кое-го есть, хотя весьма немногие, примеры в летописях страданий человеческих. Такое усилие природы могло стоить жизни, по крайней мере, сделать сына человеческого неспособным к перенесению наступающих страданий с величием, ему подобающим. Теперь надлежало над единородным сыном исполнить обещанное прочим чадом и показать, что любовь Отца Небесного не попускает никому искушаться более, нежели сколько могут перенести. И вот, вместо видимого ответа на молитву, предстал ангел для укрепления Иисуса. Предстал, кажется, так, что и находившиеся вблизи ученики могли заметить, что кто-то тайно беседует с учителем. Укрепление ангела совершалось, конечно, первее всего в духе Иисуса. Человеческая природа такова, что приведение на память одной мысли может иногда вывести ее из самого смущенного состояния и сделать мирную. Впрочем, по элику томления духа так ужасно отразилось теперь и в теле, которое скоро приходит в расстройство вместе с духом, но не так скоро успокаивается, как дух, то укрепление, произведенное ангелом, без сомнения касалось и телесных сил Бога-человека и состояло в их умерении, оживлении и возвышении. Иисус укрепляется ангелом. Вы, кое чувствуете всю силу слов, Сын Божий, ходатай Бога и человека, начальник и совершитель спасения человеческого, вам понятно, какая бездна тайн заключается в сих немногих словах. Провидению не угодно было открыть нам, кто из небожителей удостоился совершить сие единственное божественное служение. Но кто бы ни был он и блаженный дух, мы обязаны ему вечной благодарностью. Укрепив начальника нашего спасения в такие решительные минуты, он тем самым укрепил каждого из нас. Искушение кончилось совершенной уверенностью в боготворной необходимости креста, со всеми его ужасами, и притом в сие, а не другое время. После сего Богочеловек снова восприял ту твердость духа, которая отличала его во всю жизнь, среди всякого рода опасностей и лишений, и постоянно будет отличать его во время страданий. Так обыкновенно бывает с искушаемыми. Чем сильнее борьба, тем более укрепляется ею дух.